Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, среда, декабрь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус один градус, ощущается как минус пять. Доброго дня, пишет Алексей. Сегодня 33-й день без орешника. Самого доброго дня и отличного эфира вам, Алексей, пишет Иван. Что? Опять двери закрывают ко мне. Доброе утро, хорошего эфира, позитивных новостей, пишет СВ. ТЭЦ и ГЭС окраины под кинжалами, пишет Мышел. Дания совсем историю не изучает. Когда чукчи воевали между собой, победили те, что воевали на оленях, а не те, что на собаках. Я думаю, если Дания обратится, мы поможем, в кавычках, братскому народу, продадим оленей. Гренландия должна быть свободна. Это по поводу того, что Дания там перевооружает Гренландию, и там собак обновили в упряжках. А Трамп говорит, Гренландия будет Америкой, примерно так. Очень жалко, пишет Василий, этих западных порноактеров, которые погибли на Украине. Да, это тоже громкая история, у меня в Телеграм найдете. Долго рассказывать, но если прям совсем коротко, то в неких учреждениях учебных украинских прошли акции памяти украинских боевиков. И весь смысл-то в чем? Фотографии взяли. Я не знаю, кто это придумал так сделать, но кто-то придумал. В общем, у них были фотографии порноактеров там. То есть они там почтили память погибших порноактеров, так скажем. Хотя они, эти порноактеры, я так понял, они живые вообще-то. Ну, ладно, не суть. Вот. Один там лысый, другой не лысый. Что-то там, ну, в общем, долго разбираться, но смысл такой. Они стоят с портретами порноактеров со скорбными лицами, вот, и как бы поминают их. Но это как, помните, этого Гослова, когда убили? Помните, на Украине в миротворец внесли его, ликвидированный? Или, по-моему, лейтенант ФСБ Гослов был, помните? Когда они портрет Райана Гослинга на миротворец внесли. Вы не помните, что ли? Была история. Опять же, у меня в Телеграм можете найти по... Там, ну, есть же поиск в Телеграм. У меня в канале можете найти. Канал называется «Гудошников». Видели прикол? Распространяют, что Украина отправила партию воды. Ага. И люди наши в это верят, пишет Василий. А, типа они нас отравить хотят водой. Ну, они вообще нам сейчас праздник, видите, портить пытаются. Говорят, петарды там какие-то, про воду теперь говорят. Ну, если про петарды, я так в целом скажу, что они, в принципе, не нужны вообще. И мы вчера уже говорили. С водой, конечно, проблема. Ну, что сказать? Ну, придется, значит, фильтрованную пить. Фильтрованную пить. Вот самому фильтровать, самому пить. Истории с водой год, пишет Владимир. Ну, вот... Значит, из-под крана фильтровать самому и все. Что? Почему нет? Почему нет? Дешевле выйдет. Гренландия и Канада нужны Трампу, чтобы получить Арктику и разделить ее напополам с нами, пишет Алекс Поляков. Но это неплохо, если с нами. Вот если нас, это уже не очень хорошо. Транзит газа закончился, порноактеров убили. Где деньги брать, пишет Федоров. Да, так они же сейчас новая нефть у них, онлифанщицы, знаете такие? Это стриптизерши разные и, ну, проститутки в широком смысле этого слова, которые в интернете торгуют собственным телом, так скажем. Ну, изображением своего тела. Но я уверен, что они услуги оказывают и другого характера, за определенные, опять же, деньги, или неопределенные еще пока никем. Но суть не в этом. Суть в том, что это вот такая порноиндустрия, значит, за деньги. И украинки, естественно, очень сильно в этом преуспели. Это очевидно, это все знают. Это как бы бренд на весь мир. Ничего нового в этом нет. Вот, такое уж, такая уж страна получилась в определенный момент, Украина, что уж поделаешь. Ну, или как бы недострана. А, вот, и сейчас к ним стали ходить спецслужбисты, назовем их так, украинские, потому что, говорят, а где налоги? А где налоги? Короче, теперь онлифанщица — это новое золото Украины. Мы об этом с вами тоже говорили. Видите, мы ни одной важной темы на самом деле с вами не пропускаем. Вообще ни разу. Ну, единственное, что вот вчера еще как бы мне прислали друзья гифку с анимированную искусственным интеллектом, где, значит, Мизулина, та, которая молодая, она вот, ну, так скажем, очень легко одета. Не могу выложить в Телеграм к себе, я бы с удовольствием, я вам честно скажу, потому что сам эту гифку уже несколько раз пересмотрел, вот, я, но боюсь, может, она засудит меня, понимаете, скажет, что Алексей, так и так, ну, некрасиво, ты же понимаешь, что это не я, там, и все такое. А на самом деле, ну, я бы даже рекомендовал ей самой найти эту гифку, и если есть такая возможность, опубликовать ее где-то у себя, потому что потрясающе абсолютно сделано, я не знаю, кто специалист в этом вопросе, кто это делал, ну, потрясающе сделано абсолютно, великолепно, непонятно абсолютно, ну, серьезно, думаешь, ну, серьезно, вот так сидишь, думаешь, да ладно, ну, не может быть, ну, не может быть, и так тебя все спрашивают, друзья, кто присылает, говорят, ну, это что, это искусственный интеллект, это искусственный интеллект, ты говоришь, ну, наверное, а внутри некое сомнение, а после этого еще ощущение, так, ничего себе, какая молодец, вот так вот. Это она прям хорошо, это она занимается, значит, наверное, много занимается. А потом такой, да нет, это же... Ну, ладно. Аж курс рубля подрос, пишет Бисмарк. Так я о чем и говорю. Я слышал, что на Украине какой-то профессор... Ну, ладно, дочитаю все равно, добрый прямой. Я слышал, что на Украине какой-то профессор сказал, чтобы увеличить генофонд на Украине, им помогут натовские голодные солдаты, пишет приморец. Да-да, в Киеве где-то есть, и там, значит, некие украинские студенты по этому поводу взбунтовались, говорят, выгоняем его из университета или там института или чего там у них. Что можно сказать этим киевским студентам? Они вообще слышали что-то по поводу того, что скоро будут с 18 лет обязательно грести на фронт? Эти киевские студенты, может быть, как бы об этом подумают, а не о преподавателе, который ждет, что сейчас натовские солдаты поправят генофонд. Я к этому. Надо задуматься. Да. Так, вчера к нам на работу вышел ваш тезка и однофамилец. Да ладно, да ладно. Может, это я? Прикиньте, как в этом, как в фильме... Как это называется фильм-то? Да, не знаю. Ну, вот в этом фильме, помните? В итоге оказывается, что один и тот же человек это был. А? Что-то там про какой-то клуб. Нет, не тот клуб. Бойцовский клуб. Бойцовский клуб. Она, Мизулина, конечно, симпатичная, но как начинает говорить, от голоса аж уши в трубочку сворачиваются, пишет Вячеслав. Почему? А мне очень нравится. Я вообще любил в детстве, знаете, вот пенопластом по стеклу когда. Мне вообще, в принципе, нравятся такие резкие звуки немного, которые, знаете, выводят тебя из спячки. Меня очень сильно раздражает, когда я говорю что-то в эфире, а мне говорят, Алексей, такая хорошая программа, мы так хорошо выспались. Я не понимаю, то есть раньше такого не было, понимаете? Что-то изменилось во мне, наверное, или в вас, или в нас всех что-то изменилось. Вы практически перестали смеяться, мне кажется. А икра красная тоже, наверное, Украина продает, поэтому цены такие, пишет Василий. Так, субстанцию смотрели? Нет, еще пока не... А надо? Вот-вот, пенопластом по стеклу, мне нравится, пишет Василий. Так это же все дело вкуса, понимаете? Всем разное нравится. Так, во-во, пенопласт... А, ну да-да. Ну, короче, повторяются ваши сообщения. В общем, я-то это к чему говорил? Я к тому, что мы ничего важного с вами не пропускаем никак, ни при каких обстоятельствах. Понятно? У нас все с вами нормально схвачено, четко. Мы с вами... Нам есть с вами что обсудить. Вот. Мы даже с вами вчера обсуждали, что в определенный момент спецслужбы американские проводили эксперименты, как мы поняли, с психотропными веществами, впадали в транс и отправлялись на миллион лет назад на Марс, где видели пирамиды. О чем может быть? О чем мы еще с вами можем поговорить, я не знаю. Компания Apple приступила к разработке умного дверного замка, который можно открыть с помощью Face ID. Боже мой, это что за отсталые люди? Мы уже лицом, так сказать, оплачиваем салаты везде, где хотим, улыбкой, даже улыбкой. Я, кстати, так и не рискну. Кто-то вообще, есть у нас хоть один человек, который где-то что-то оплатил лицом, вот улыбкой, вот это вот все. Есть хоть один? Мне просто интересно. Я действительно вам говорю, я вот так и не рискну. Как оно, работает вообще, нет? Я просто, у меня такое ощущение, что если ты где-то один раз заплатил улыбкой, да, то ты потом, ну, просто разоришься, ну, если улыбчивый. С другой стороны, мы редко улыбаемся в последнее время, да? Ну, есть это. Мизулина секси, пишет Бомбила. Вот я и говорю, я и говорю. Работает, пишет Дред. А как? А как работает? Я не понимаю. У меня правда, знаете, в чем проблема? Загвоздка действительно в чем? Я подхожу к кассе, да, и там можете оплатить улыбкой. Я думаю, ну что, вот мне вот сейчас надо улыбаться, что ли, стоять или как? Ну просто, я что, клоуна нашли вот так, улыбаться вам, еще что-то, плясать, может быть. То есть меня вот этот момент смущает, как это я буду улыбаться? По типу, что? Что должно произойти? Где-то, как это, лицевой нерв? Доброе утро, я плачу, пишет Павел. Не плачьте, Павел, зачем? Не надо, хороший день. Не буду оплачивать улыбку. Чую, могут взломать, пишет Красный Филин. Мы настолько суровые, что оплачиваем что-то улыбкой, пишет Милитарист. Я регулярно оплачиваю. Как вы это делаете? Улыбаться не надо, это просто биометрия, пишет Дред. Серьезно? А почему они тогда сказали улыбкой? Я только из-за этого не пользуюсь. Бесит страшно. Я просто не представляю, как я буду улыбаться на кассе. Ладно бы, если бы я стоял с той стороны кассы, откуда продают. Я же стою с той стороны, откуда покупают. И вот это вот. Хотите оплатить улыбкой? Нет. Нет. Или вот так. Да, очень хочу. Тогда улыбнитесь. Это невозможно. Отклонено вот так вот. Отставит. Да-да, смех без причины, пишет Наталья. Умная тарелка прикольнее. Заплатил лицом за салат, пишет Улерих. Парни, хочу взять мобилу Honor Magic V3 или B3 с раскладывающимся экраном. Кто-то таким пользуется, что скажете? Всем добра, пишет Илья. Ну, что-то можете сказать Илье? Есть какая-то информация для него вообще в целом? Хочет взять человек мобилу Honor Magic V3 или B3, не знаю. Иностранно это все. Отлично, все работает. Это, подождите, вы про телефон или про улыбки свои, какие вы все улыбчивые? Аля, отмена, улыбнитесь, пожалуйста, в эту камеру, пишет Василий. Наоборот, если улыбкой оплатил, то отмена, она какая должна быть? Грустное лицо. И я оплачиваю, пишет Павел. Так я уже понял, что это просто биометрия. Зачем тогда было называть это улыбкой, я не понимаю. Я из-за этого не могу платить, у меня очень грустное лицо все время, понимаете? У вас-то что, счастливые лица? Вы можете слушать программу Алексея Гудошникова. А я в силу разных причин слушать программу Алексея Гудошникова не могу. Почему? Да все просто, потому что я все время на работе в этот момент. С днем рождения, пишет Иван. Спасибо большое, Иван. Только проснулся. Что там на хуторе происходит, пишет Роман. Да там все пытаются противостоять вашим подпискам на моем телеграм-канале. Реально, я не знаю, почему. Мне кажется, киевский режим дал такую установку, чтобы вы не подписывались на мой телеграм-канал. Поэтому вы должны обязательно, да, на зло киевскому режиму кровавому подписаться на мой телеграм-канал, который называется Гудошников. Второй раз повторять не буду, услышат в ЦИПСО. Вечером повторяют утренний эфир с уважением, пишет Алексей. Ну, это да, но я не хочу в повторе, я хочу как бы свежак, понимаете, я хочу звонить в этот эфир, я хочу писать сообщение в этот эфир, но я не могу этого сделать, потому что я на работе. Если я не буду работать, меня уволят. Понимаете? Если я буду сидеть на работе и слушать программу Алексея Гудошникова, меня просто уволят. Я не могу, мне надо работать. При том, что работа у меня лично связана с тем, что я веду программу на радио. И как бы это смешно ни звучало, она называется «Программа Алексея Гудошникова». Я понятия не имею, как так совпало, но все так совпало. В отпуске позвоните, пишет Юрий Борисович. А так в отпуске не будет ее, понимаете? Такая вот история. Ну, при таких-то раскладах, конечно, беда, пишет Алексей. Так я и говорю. Видео-видео робота-собаки Илона Маска, которая проходит разные препятствия. Реально скоро будет битва роботов на военных конфликтах, пишет К9. Так уже битва роботов на военных конфликтах. Другое дело, что они не обязательно должны быть в виде собаки. Они могут быть в виде там, платформы на колесиках, могут быть на там, как-то гусеничное называют. Могут летать. Так что роботы уже используются. Другое дело, что используются наиболее эффективные роботы. Для этого совершенно не надо, чтобы они были там какие-то антропоморфные или собакоморфные. Киевский режим дал трещину и стал похож на задницу, пишет Александр. Александр, когда было по-другому? Так, таблеток объедятся ВСУ, и как роботы, пишет Иван. На кассе надо изобразить фирменную от Джима Керри улыбку, пишет Макс. Нет, Джим Керри, он же, по-моему, этот, русофоб. Нам Джим Керри больше не нравится, насколько я понимаю. Нам нужен какой-то другой комедиант. Наш, не знаю, может быть, Гарик Харламов. Подойдет? Вы скажете, ну это, конечно, такое, конечно, замена интересная. Ну, получается, это, говорит, как бы, что, это как Лада Аура, что ли? Я говорю, ну почему, может быть, как Аурус? Вы такие, ну Аурус в какую цену сейчас? Ну, смотрел я вчера, в какую цену Аурус, так вам скажу. Вы сами как-то вообще чувствуете нить разговора, нет? Просто мне интересно, я у вас спрошу. Я-то чувствую. Смотрел Аурус, ну сейчас есть один Аурус, нормальный, на примете у меня, за 27 миллионов всего. Вот, пробег там 90 тысяч, ну, чуть больше. Я так понял, в ДТП участвовал. Но это ладно, это мелочь-то. Я думаю, что там чисто по лаку. 27 миллионов. Думаю, может взять Аурус. Вот реально может взять Аурус. Вот я реально подумал об этом. А чё нет? А чё нет? А чё нет? Сколько сейчас стоит москвич? 10? Ладно, шучу, но не 10, конечно, 3. Я просто вчера захожу, думаю, ладно, москвич, посмотрю москвич, думаю, ну, надо быть передовым человеком, электрический, смотрю электрический москвич, 3, думаю, ну, ладно, понятно, что там по тактико-техническим характеристикам, 68 лошадиных сил, я думаю, наверное, что-то не прописалось, наверное, 680, электрическая же машина сейчас, что-то. Так зашел, сяк зашел, 68 лошадиных сил. Ну, 68, я не знаю, это страшно мне просто, я не знаю, я боюсь разбиться, если честно. Боюсь разбиться возле него просто, потому что... Бери меня водителем на полставки, пишет Хишеду. А полставки это сколько, понимаете? У всех же своя ставка. Мизулину не нашел, кидай в личку, пишет Вячеслав. Ан нет. Вот понимаете, счастье любит тишину. У меня есть, у вас нет. Доброе утро, сегодня памятный день. Ну да, я понял, Дебикен, вы серьезную тему. В какую цену, кровь из ушей, Алексей пишет, Виталий, в какую цену? В такую цену, смотрите, сейчас 27 миллионов отвесить в Аурусе, 27, это самый простой, так вообще 50, если что. В такую цену нормально вам будет. А сколько есть? Вот половина. Или наполовину вашей? наполовину моей? я понял. Это очень дорого, Хисшеду, это очень дорого. Новая Нива Спорт от 2 миллионов. Это вообще куда такие цены, пишет Артем. Это куда такой спорт, Артем? Я вот вас хотел спросить. Что значит Нива Спорт? Я просто на всякий случай спрашиваю, я потому что не знаю, какой конкретно это вид спорта. Спорт бывает разный, спорт бывает шахматы, да, спорт бывает бег, спорт бывает, ну, разный бывает спорт. Что такое Нива Спорт? Спорт. EA Sports. А тоже, кстати, русофобы гнусные, забыли о них. Ну, просто воспоминания с детства. Жить в Аурусе можно? Ипотеку дают, пишет Олег. Ну, вы даете. А в телефоне вы в своем живете, что ли? Продать одну квартиру и Аурус в гараже ракушки, пишет молодой дедулька. Смотрите, у некоторых квартиры по 27 миллионов, посмотрите. Миллионеры мне пишут здесь, мультимиллионеры, рублевые, естественно. Да? Вот. Не, могу сделать лизинг на Аурус. Я не знаю, звучит страшно. Я даже не буду читать, кто это написал, на всякий случай, но звучит просто страшно. Могу сделать лизинг на Аурус. Кто-то хочет, мужики? Просто, ну, как бы, я не знаю. Мужик пишет, так скажу, мужик пишет. Мне кажется, это должно пугать. Аку продаю, реальное предложение, пишет Клойс. Да, это нереально просто. Аку? А что с Акой-то не так? Ну вот. Мотор 122 силы от Гранты, лютый спорт, пишет Костя Измитина. Реально? Лада спорт. А она прям в наклейках Роснефти идет? Или это сами уже клеют? Вот мне фотографию прислали. Потому что если в наклейках Роснефти, если со шноркелем, если вот сзади нет этой, как вот, окна, ну, в смысле, закрыто оно, стекла нет. Может быть, оно того и стоит. Вот это, которая вся в расклеенная, Росбанк, Роснефть, Лада Спорт, Пульсар, вот это все, но она выглядит хорошо. 2 миллиона можно за такое, почему нет? Мне и внутренности прислали. Ух, ничего себе. Есть даже вот эта засечка по центру руля сверху, чтобы, когда ты его активно рулишь, вот, чтобы не потерять, где у тебя это все. Стеклоподъемники, ну надо же. Эко-кожа, руль обшитый. Что там еще? Подогрев сидений, ё-моё, вот это, или мне показалось? Подождите, подождите. Да, есть подогрев сидений. Ну, это вообще, слушайте, даже, по-моему, кондиционер. Да, кондиционер. Щи, такую, конечно, хоть. Какая-то, слушайте, новая панель, походу, у него. Я что-то такое раньше не видел. Что-то и руль какой-то новый. Ну, слушайте, заинтересовали. Мне кажется, за такую 2 миллиона мало, если честно. В 8:37 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так, это многоточие, ругательное слово, из Дома 2 против СВО и против президента. Пожалуйста, поднимите эту тему, пусть народ знает. Роман, я с удовольствием готов поднимать с вами вместе эту тему. А кто вы, о ком конкретно? Потому что вы написали букву «Ш» и многоточие, охарактеризовав кого-то из Дома 2, а когда кого-то характеризуют словом «ша» и многоточие из Дома 2, совершенно непонятно, кого вы имеете в виду. Совершенно непонятно, потому что очень слишком много вариантов вот перед нами открывается, да, для того, чтобы на кого-то можно было подумать. Собчак, видимо, пишет Бисмарк. Да вроде нет, она наоборот вроде помогает сейчас, поэтому, ну, нет. Ну вот. Боня, 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 Боня. Собаку потерял кто-то, что ли? Я не понимаю, мне все пишут Боня какая-то. Что за Боня? Ну, я не знаю. Крушение сухогруза, большая медведица. Уже обсуждали, что думаете, пишет Лана. Думаю, что это очень плохо. Да, это вот это Боня. И против 5G, и за Иисусиком обнимается, пишет Костя. Извините. Слушайте, я вам хочу сказать так. Ни в коем случае, ни в коем случае никогда не запоминайте имен и прозвищ, кличек, да, вот этих вот персонажей. Не делайте этого. Вы, к сожалению, для себя оставляете в ваших головах место для них. Именно сейчас вы должны... Просто обязаны, сами себе должны, понимаете? Не мне, себе должны забыть все эти словосочетания, они вам не нужны. Давайте просто перестанем думать об этом. Давайте просто не будем вспоминать эти сочетания букв. Да? Нам, конечно, нужна серьезная терапия всем вместе. Почему? Годами в наши головы вдалбливались имена и фамилии непонятных людей ненужных, которые не отличаются никакими талантами вообще. И весь их талант заключался в том, что они светились на экране. Более как бы талантов никаких не наблюдалось. Ну а для того, чтобы светиться на экране, большим талантом обладать не надо, как говорится. Да? Ну вот, например, вы же все прекрасно знаете «Барабан из Поля чудес». Можно сказать, что «Барабан» большим талантом обладает? Но нет. Но, тем не менее, вы его знаете. Вот. Другое дело ведущий, конечно. Вот. Ну, вот мы говорим не о ведущих, знаменитых, прекрасных, на которых мы выросли. Вот. А мы говорим с вами о каких-то непонятных персонажах. Надо забывать их имена, фамилии и прозвища. Надо их ни в коем случае, нигде, никогда им не ставить лайки и не подписываться на них. Надо от них отписаться обязательно. Если по какой-то странной причине вы еще до сих пор подписаны. Хватит. Все. Надо завязывать с этим. Согласен с вами, Алексей, надо посадить и забыть об этом, пишет другой Алексей. Да как же вы посадите кого-то, кто в Майами? Ну вот как вы посадите кого-то, кто в Майами? Не дураки же. Ну, правильно, Алексей. Поэтому никого, конечно, не посадим мы, это ясное дело. Но вот поэтому я предлагаю вам исходить из тех вариантов действий, которые вам доступны. А самый главный вариант действий, который вам доступен, перестать упоминать непонятные имена и прозвища. Они вам не нужны. Перестать вообще как-либо отслеживать их жизнь. Эта жизнь не нужна вам. Она неинтересна. В ней нет ничего, что могло бы быть вам интересно. Вообще. Эти люди ничем не примечательны. Эти люди не сделали ничего, чтобы заслуживало секундного внимания. Единственное, чего заслуживают эти люди, это ледяное презрение, более ничего. Я вам серьезно говорю. Итак, многие, а вы тратите время. Вы должны быть в их голове, а не они в вашей голове. Понимаете? Но если вы не можете и не хотите, то, по крайней мере, заместите их в своей голове мной. Это будет гораздо удобнее и приятнее. Я человек хороший. И продолжают вдавливать среди артистов для голубого огонька масса всякого отребья. Первый канал не сбавляет оборота, пишет Алекс Поляков. Как перестать? Она недавно на федеральном канале отсвечивала в передаче, пишет Юлия Цезарь. А что за передача? А зачем вы ее смотрите, Юлия? Зачем вы такие передачи смотрите? Вот я такие передачи не смотрю, и проблем у меня не возникает. Подходит ко мне недавно мой товарищ, говорит, ты знаешь, там, говорит, смотрел вот эту там передачу юмористическую на таком-то канале. Вот. И дальше уже у него аналитика по этому поводу есть. Я говорю, слушай, я говорю честно тебе, я их не смотрю. Поэтому, собственно, меня никак не беспокоит вообще их существование. Их нет для меня. Но их не существует, как бы это мягко сказать. Я хороший и скромный, пишет Олег. Это про меня? Да, это правда, Олег. Ну а что, разве нет? По нынешним меркам очень даже скромный человек. Да пофиг, но у нее просто 11 миллионов подписчиков, пишет Федоров. Ну и что? Ну и что? 11 миллионов подписчиков. Из них 10 мертвых. Вот. Из одного оставшегося... Там, половина с Украины. Дальше. Вот. Какого они возраста, каких они возможностей финансовых? То, что они подписаны на кого-то, значит ли, что они готовы умереть за кого-то, на кого они подписаны? Ну вот и все. Перестаньте. Это одинокие, никому не нужные люди, на которых, если и смотрят, не с той точки зрения, чтобы быть на них похожими, а столько же зарабатывать, сколько они. Ведь когда ты смотришь на неталантливого человека, которого много денег, ты думаешь, ну, слушай, я же тоже неталантливый, почему у меня тогда немного денег? Наверное, есть какие-то хитрые способы быть неталантливым, но при этом богатым. Они есть. Они есть, сразу скажу. Но это не суть. Суть в другом. Суть в том, что... Единственное, почему люди вообще обращают внимание настолько, на настолько ненужных других людей, это удивительный вопрос, а почему? Ну, я понимаю, почему Моцарт известен, да, а почему вот известны вот, вот эти личности? И это загадка, и люди мучаются этим вопросом. Так вы не мучаетесь этим вопросом, оно ж как бы вашего положения все равно не меняет. Зачем вам это, разгадывать, сидеть, секрет успеха? Да мы вроде и не тратили на них время до этого момента, а теперь слушаем 7 минут про людей, недостойных нашего внимания. Василий, пока мы не упоминаем имен, Это все прекрасно и замечательно. Как только мы начнем долбить вам в голову одно и то же имя, под любым соусом, абсолютно, под любым углом, хорошо, плохо, без разницы, вот тогда уже беспокойтесь. Пока мы говорим абстрактно, беспокоиться не о чем. Мы, по крайней мере, не пытаемся посадить в вашу голову какие-нибудь вещи по типу, если праздник, то Кока-Кола, понимаете, да? Никаких имен. Вы сами знаете, от каких имен в вашей голове вам стоит избавиться. А какое имя стоит оставить? Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Гудошников. Доброе утро, Алексей. Только вчера говорили о бестолковости салютов. Этим же вечером бахали во дворе дебилы. Вот, пишет Павел. Ну, не все нас слушают. Некоторые, понимаете, из разряда подписчиков разных людей, из разных телепроектов про отношения. Поэтому до них достучаться будет сложно, мягко говоря. Но наша ведь задача и не заключается в том, чтобы до них достучаться. А сколько у Сталина было бы подписчиков, пишет Диван Адав. Обратите внимание на стилистику нынешнего президента. Вот, классическую стилистику в этом смысле. Никаких соцсетей. Я думаю, что господин Сталин, простите, товарищ Сталин, тоже бы не вел никаких соцсетей. Такие люди и находятся в поле зрения, пока о них помнят, пишет Мельникова Елизавета. Это вы про разных блогеров и лидеров мнений, светских левиц? Конечно. Единственная их задача – сохранять к себе внимание, потому что внимание они коммерциализируют и монетизируют. То есть ваше внимание к ним, ваши упоминания их – это их заработок. Не хочешь платить зарплату такому человеку, ни в коем случае, никогда, нигде не упоминай его имя. Никакие скандалы, связанные с этим человеком, не должны заставить тебя упомянуть о нем хоть где-нибудь. Даже постараться стоит в своей голове никогда не думать об этом человеке. И всех людях, которые с этим связаны. И уж не дай бог вам погрязнуть в разборках этих людей между собой, потому что их разборки между собой – это и не разборки вовсе, это шоу, которое должно вас заставить постоянно думать о них, об этих людях и их выдуманных проблемах, чтобы вы в них погрязли и разобрались, как большой специалист. И они на этом заработали, а вы нет. Вот, без донатов этой публике подписчики не нужны, пишет Юрий. Нужны, можно на подписчиках зарабатывать и без донатов, если честно. Но донаты тоже хорошо, что уж тут говорить. Вместо кнопки «нравится» кнопка «расстрелять», пишет Бисмарк. Нет, никакой кнопки быть не должно. Ледяное презрение. Научитесь этому. Все зависит от вас. Все зависит от вас. Вы хлеб, вы нефть, вы деньги. Если вы не будете платить деньги, а вы платите деньги именно своим вниманием, никаких заработков, ни у каких клоунов, певцов, там, ртом или чем-то еще не будет. Не будет. Если вы вдруг видите, что у какого-то артиста слишком высокий чек за его выступление, знайте, вы в этом виноваты. Если не вы конкретно, то ваша жена. И если не вы конкретно, то ваш муж. Это я к женщинам обратился сейчас. Поняли? Это вы раздули чек этой жабы очередной. Потому что слишком много внимания уделяли. Полегче, полегче. Подумайте над этим. Это от вас зависит. И рекламодатели бегут засунуть морду чью-нибудь в рекламу банка или еще чего-то. Потому что вы очень сильно как бы следите за этими людьми. И рекламодатели, например, из банков думают, что если они возьмут эту морду, за которой вы сильно следите, и воткнут в рекламу банка, то вы пойдете в этот банк и откроете там себе счет. И будет у вас карточка, и возьмете вы там кредит. Да? Под 25% годовых, это при лучшем раскладе. Вот что думают банкиры, когда выбирают себе очередную морду для рекламы. Но морду они себе выбирают, потому что эта морда уже прославилась. А прославилась она среди кого? Среди вас. Так что от вас зависит, у кого есть деньги, у кого нет. Понятно? Единственная проблема заключается в том, что некоторые из тех, кто получил деньги благодаря вашему вниманию, не понимает этого и начинает дерзить. И говорит, что люди плохие. И вообще, надо как-то по-другому жить, и все в таком духе. И они вообще рядом с вами жить-то не могут. И начинают все неистово уезжать в Израиль в связи с этим. Потому что это страна, которая не воюет со своими соседями. Ха! Вот. Ну, которые умные так никогда не делают. Ну, мы-то умные. Допустим, я купил ауру за 27 миллионов. А где его обслуживать? Есть специализированный гараж, пишет Роман. Ну, что вам вот эти специализированный гараж, не специализированный гараж? Есть автомобиль, он собирается из запчастей. Запчасти производства определенных заводов. Всегда есть серийные номера у этих запчастей. Что, поменять не смогут, что ли? Ну, перестаньте вы. Они так говорят, но почему-то опять в рекламе, пишет Дэн-Дэн. Потому что они выходят, плюют в лицо дуракам, а дураки от них не отписываются. И начинают изо всех сил кричать на них и ссориться с ними. Понимаете, да? И начинается та самая «люблю-ненавидеть», «love to hate». И я поэтому объясняю дуракам, что когда вы ненавидите очень активно и пишете ненавистные комментарии очень активно, вы все равно нефть, вы все равно деньги, вы все равно возможность, конвертация вашего внимания в финансы того человека, на которого вы там неистово очень сильно злитесь. Избавьтесь от страстей. Не надо никого любить и ненавидеть, понимаете? И если кому-то даруете свое внимание, сделайте так, чтобы это были люди достойные. Угу. Да, была одна такая певичка, которая весь СССР кормила, пишет Василий. Вот я же говорю. Это называется когнитивный диссонанс, как говорится. И аберрация о перцепции. Когда человечек подумал, что это он кормил Советский Союз, а не наоборот. Понимаете? Ну, потому что вот ему так показалось, этому человечку. И их таких много было тогда, и их таких много, поверьте, сейчас. Они действительно думают, что они все неистово талантливые. Имейте в виду, это свойственно некоторым людям, которые кусочек славы получили внезапно, думать, что они невероятно талантливы, и поэтому на них обратили внимание. Угу. Или еще вот это мне больше нравится. Мы очень много работали. Шахтеры тоже очень много работали. Но что-то мы вокруг них хоровода не водим. Никто не хочет по этому поводу высказаться. Шахтеры очень много работали. Понимаете? Так что секретики, ну я вам рассказываю секретики этих всех контор, торгующих любовью и ненавистью к самим себе. Я вам вот их рассказал. А дальше ваш выбор. Как хотите, так и поступайте. Кокаиновые они все, пишет Бомбила. Не обязательно. Вот, само внимание для них как наркотик. И ради этого внимания они готовы даже чепуху всякую разную рассказывать о себе и все что угодно. Они даже готовы каким-то странным, как бы сказать, браком, не совсем понятным. Угу. Они готовы к каким-то не совсем понятным историям с собственными детьми, лишь бы привлечь ваше внимание. Они готовы жениться, разводиться, лишь бы привлечь ваше внимание. Они готовы бить друг другу лица, лишь бы привлечь ваше внимание. Они готовы публиковать видео с родов собственных детей. Настолько они моральные уроды. Да, да. Так сильно они хотят привлечь ваше внимание. Без разницы какое. Без разницы абсолютно. Психологически разницы нет. Если вы обратили внимание, они довольны. Назовите их вампирами. Внимание, хорошо? Вампиры внимания. Ну, вот как-то так. Как-то так. И если вы обратили свое внимание, это уже плохо. Уже плохо. Если вы еще и отреагировали каким-то образом, без разницы каким, это еще хуже, это вообще катастрофа. А если вы еще продолжаете это делать, пока-пой! Не тратьте свою бесценную, единственную жизнь на этих уродов, пожалуйста. Потратьте ее на добрых, хороших людей, на своих детей, родителей, Алексея Гудошникова, на самых близких, короче говоря, понимаете? На самых близких. Так у нас другая засада. Это пихают в проекты, кино, сериалы, концерты, где работают нормальные люди, пишет Федоров. Понимаю. Нормальные люди работают, хайпа у них нет, запихивают в проект к нормальным людям хайповое чмо очередное, которое там нужно для того, чтобы привлечь внимание к этому проекту. Да, понимаю, беда, катастрофа. Оттого и загибаются многие профессии. Да, да. Потому что у нас блогеры вместо актеров. И потом смотреть это невозможно. Тошнит абсолютно. Комедианты разнообразные вместо актеров профессиональных. Смотреть невозможно, тошнит от них, играть не умеют. Тьфу, тьфу. Вот, все. Разве нет? Да, конечно, потому что есть как бы профессионалы, а есть вот... А давайте мы его сюда засунем, он в интернете прославился, сейчас он у нас будет телепроект вести, и по телепроекту нас взлетит. Не взлетит. Не взлетит. Никогда не взлетает. И кино то же самое. А мы сейчас соберемся блогерами, снимем кино, и все его посмотрят. Никто не посмотрит. Говно ваше кино. Понятно? Идите дальше свои блоги снимайте, вонючие. Не можете вы снимать кино. Вы не режиссеры. Вас хватает на 15 секунд бесполезной информации. Все ясно. Идите. Это ваш потолок. Да, по поводу комедий и разных шутников. Где хорошие комедии? Хоть одна. Почему мы вынуждены пересматривать «Василий Иванович меняет профессию»? Хотя у нас пруд-пруди шутников. Интернет забит стендапами. Где хоть одна нормальная комедия, которую можно посмотреть всей семьей? Вопрос. Где? Ёлки, ёлки? Да сами смотрите, какие? 28, ёлки 28, сами смотрите свои ёлки. Ага. Где хоть одна нормальная комедия? Вопрос, есть ответ? Да-да, шнура куда только не совали, везде провал, пишет Аркан. Правильно. Ну потому что, о, смотри, шнура все знают, давай его впихнем, он у нас будет вести передачу про отношения. У-у-у, давайте, да. А давайте про политику шнур будет вести. Правильно? Ну это очень логично. Это очень логично. Ну, он же, его же все знают. Ну, знают. Ну, знают. Но слушать про политику от шнура не будут, хорошо? Это, как бы, уловили разницу или не уловили? Лёха, привет передай, пишет. А, ну, привет. Вчера досмотрел «У края бездны». Может, обсудим, пишет Иван Крылатый. Иван, ну, что ж мы будем обсуждать то, что вы досмотрели? Все уже другие досмотрели давно. «Кухня» — фильм нормальный, пишет старинёнок. Вы про комедию, что ли, эту? Ну, это такая, как это? Господи, я забыл, как называется эта комедия. В одном месте когда? Ну, в одном месте, одна локация какая-то, плюс-минус. Ну, как называется такая комедия? Что, не знаешь, как называется комедия? О, «Теория большого взрыва». Ладно, все. Ситуационная? Ну, может, ну... Разве это ситуационное? Ну, ладно, хорошо, да, наверное, это так и есть. Комедия положений. Наверное. Но не суть. Ну, короче говоря, да, там что-то про любовь какую-то. Там 150 тысяч серий, и актер, который играл повара, подумал, что он большой политик, и он может давать комментарии относительно внешней политики Российской Федерации, потому что у него усы, и он в сериале управлял кухней. Он подумал, что он может управлять империей в связи с этим. Ну, как бы, тоже видите, какие бывают с людьми вещи, особенно когда пьешь. Аккуратнее надо быть. Все поняли? Или еще хотите? Только не надо мне писать фамилию этого типа, я не хочу ее вспоминать. Знаете, почему я не хочу ее вспоминать? Потому что я ее не хочу запоминать. Мне она не нужна. Я предаю лично забвению этого персонажа в своей собственной голове. На ваше я не рассчитываю, это ваше дело, вы сами распоряжаетесь своей головой, а я его предаю забвению. Все, для меня не существует его более. Так помню, что-то усатый там ходил какими-то морковками кидался на экране, потом что-то там вонял про Россию, он куда-то свалил. Ну и, собственно, туда ему и дорога. До свидания. Камерная пьеса, пишет Дима. Наверное. Да. Какая-то там красивая женщина, я помню, была вот в этом сериале. Единственное, что вот стоило. Да, какая-то очень красивая женщина была такая вот. И все. А более там, в общем, разговаривать не о чем. А? Так. Усатый теперь читает стихи в переводе, переходе Парижа, пишет Сергей. Вот перестаньте, Сергей, отслеживать судьбу этого усатого. Не надо вам это. А? Чё? Так садитесь. Стоит, главное, у меня пока время. Что стоять-то вот?
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:07, среда, декабрь, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, минус 2 градуса, ощущается как минус 6. Местный суетолог говорит: знаете, почему мы каждый год пересматриваем «Иван Васильевич»? Да не только потому, что он хорош, а потому, что это наше детство, ностальгия, так сказать. А вот «Елки» будут пересматривать через года поколения 2000-х. Не будут, местный суетолог. Потому что это одноразовый продукт. Самое забавное, когда когнитивочка очередного актера или клоуна доходит до абсолюта, и он начинает верить, что он очень нужен своей стране больше, чем страна ему. А потом количество кладбищ в его стране вдруг начинает расти в прогрессии, пишет Василий. Здравствуйте еще раз. И мама тоже слушает, пишет Саша. Маме привет. Так, поздравьте, пожалуйста, Гургена и всех причастных с началом ханукальной недели, пишет волосатая статуя. Поздравляю. Снега нет, праздники не нужны, метеорологи в корень обнаглели, пишет Андрей. Еще одной бывшей юмористке, чью ему уже забыли, заочно дали 6,5 лет. Представляю ее никчемную старость, пишет Алекс. Ну, тут Алекс, конечно, вот с этими заочными всеми 6 лет дали, 10 лет. В принципе, заочно хоть расстреляли. Я думаю, что это не сильно кого-то пугает. Но это фактически просто запрет на то, чтобы приехать в Россию. Если так вот рассматривать это более-менее как-то, чтобы понятно было, что это такое. Просто вот не думайте возвращаться в Россию. Окей, как говорится, живите там, где вы рассказывали, очень хорошо живется. А так, конечно, заочно это хоть расстрел, понимаете, хоть что, вот, потому что оно же заочно. Вы сильно боитесь заочно, если вас посадят? Да. Так, какие елки, ха-ха-ха, мои дети до 10 лет смотрят «Иронию судьбы», «Иван Васильевич» и «Бриллиантовую руку», но елки... Ну, не елки глупые, пишет Малу. Да, конечно, это невозможно. Просто не просто. Я еще раз говорю. Елки, это еще я пример такой привел, сейчас на меня обидятся создатели елок. Елки, это еще неплохое. Это еще неплохое. Я говорю, толпа у нас юмористов. Нам все время все рассказывают, какая у нас вообще юмористическая сфера смешная. Какие у нас там все талантливые, как там все здорово, какие они все умные. Они во всех интервью рассказывают, что журналистика в России умерла, про конформизм и нонконформизм. Эй, нонконформисты, где хоть одно нормальное кино? У меня вопрос к вам в лоб. Ку-ку, где ваш нонконформизм проявил себя? Где хоть одно нормальное кино? Вот хоть одна комедия нормальная. Вы вообще что-то сделать можете? А? Сейчас, а вы что можете? Да вы что, а я вам сейчас зарекомендую такие вещи, журналисты наши делают, документальные фильмы, такие. У вас голова оторвется, если вы хоть раз в жизни посмотрите что-то ценное. А? А у вас где качественное хоть одно? Хоть что-то качественное у вас есть? Хоть пример какой-то приведете? Да, смотрите, российская пропаганда напрямую сражается, так сказать, с американской пропагандой. Вы с чем сражаетесь? У меня такой вопрос к вам. Ну, типа, с чем вы сражаетесь? Где результат? А? Шутники. Что, смешно? Не смешно! Это Россия, как говорится. Нам! Не надо нам нормальное кино. Вон соседи сняли «Слуга народа». И что вышло, пишет Василий. Вы что, это еще и смотрели? Кто это смотрел, зачем вы это делали? Я вот, кстати, вот до сих пор удивляюсь. Это еще ладно, это я удивляюсь, что вы это смотрели. Уже 14-й год прошел, уже же Зеленского выбрали президентом, значит, Украины. Уже военные действия пошли на этих всех кинотеатрах цифровых. «Слуга народа», «Слуга народа». Говоришь, зачем вы это оставили на площадках? И... Секунду, сейчас соберусь просто. «Искусство вне политики». Вы сейчас серьезно? Вы мне рассказываете про какой-то третьесортный сериал? Тупой. С тупыми шутками, тупыми абсолютно, ну, просто никчемный. Вы хотите сказать, что это искусство? Да я больше поверю, что вот этот вот чувак, который создал криптовалюту никому не нужную, купил банан на стене за 6,5 миллионов долларов, что вот это искусство. Я даже больше верю в фарткоин, чтобы было понятно. Фарткоин. Гораздо убедительнее. Не знаете, что такое фарткоин? Перевожу на русский язык. Пердеж монета. Смысл какой? Это криптовалюта, основанная на том, что любая транзакция в ней сопровождается звуком пердежа. Пердеж монета. Понятно? И вот уже Fox Business. Я не помню, я опубликовал это у себя в Телеграм или нет. Ну, короче, есть у них рубрика «Бизнес» на Fox News. Они позвали третьеклассника, который как бы их консультирует, блогер-третьеклассник, консультирующих по вопросу пердёж коина, его как бы, ну, пердёж монеты и ее перспектив. Перспектив. Вкладываться, не вкладываться. Кстати, она растет. На всякий случай, эта монета. И вот это вот убедительное, что это искусство, серьезно, это, по крайней мере, реально смешно. Вот. Я в Бузкоин верю, пишет Олег. Угу. Режь по полной, пишет А. А «Ирония судьбы» прям шедевр, пишет Дмитрий. Первое? Да. Да. По крайней мере, потому что там есть Мягков, который просто рвет вообще по полной программе, актерище. Серьезно говорю. Профи, потому что. Он любой, даже самый скромный, так скажем, фильм вытягивал вот на своем этом обаянии и таланте. Реально, Михов просто гений. О чем вы говорите? Конечно, «Ирония судьбы» — крутейший фильм в связи с этим. Понятно? А когда вы берете шоуменов каких-то там, КВНщиков, еще что-то, и вот эту вот комедию очередную сняли, ну ладно, один раз, может быть, я посмотрю, но и то не факт. Зачем мне это надо, это неинтересно. Вы не сравнивайте, не сравнивайте. Из настоящих, вот, молодых сейчас актеров, единственное, выделим... Никита, как фамилия? Ну-ка. Ну-ка, дерется везде, официанток кусает. Как он? Тут ты. Вот захотел вспомнить, похвалить, и не могу вспомнить, похвалить. Кологривый, молодец. Вот молодец. Еще и по-честному говорит про всю эту среду гнилую. Ой-ой-ой-ой-ой, да, вот так вот. По-честному пошел рассказывать про гнилую среду. Вот, гнилая среда взбунтовалась, да. А Юра Борисов? Не, Юра Борисов, да, в своем стиле таком каком-то. Что-то ему где-то там все время его награждают за рубежом. Я понять не могу, нас заблокировали везде или не заблокировали. Это вот что-то везде награждают. Не-не, убедительный тоже, убедительный. За 10 лет есть многоразовые комедии, пишет Вячеслав Моряк. Вот были каникулы строгого режима, ничего так, да? Дюжев сыграл там и Безруков. Нормально, можно несколько раз смотреть, реально. Смешная история. Да? А Янковский? Какой именно Янковский? Я просто, когда говорят о том, что семьями снимаются, и мне сложно сказать, кто более талантливый в той или иной семье, понимаете? Сын, отец, внук, кто самый талантливый? А? Да говорю, «Горько» — многоразовая комедия, пишет Алекс. А, «Горько»? Ну, она, конечно, мерзкая, но смешная, да. Она реально смешная, действительно. Вот. С каждым годом советские актеры играют все лучше и лучше, пишет Игорь. И то правда. Кологривый был бы нормальным, так взорвавшихся звезд кусал бы, а не официантов, пишет Василий. Ну, тут вы тоже, понимаете, вы хотите укоротить бурю. Ну, нет. Это как женщины, которые говорят, знаете, хочу, чтобы мой был такой весь дерзкий, вот, рвал и метал вообще, везде был первый, и меня слушался дома. Как ты это сочетаешь? Как это возможно? Он либо рвет и мечет везде, либо везде слушается. Как бы два варианта. Ну, как бы третий вариант очень сложно найти. Ну, бывает, бывает, бывает. И вы такие скажете: погоди, Лёш, ты сейчас что, на поляну Гузеевой зашел? Я говорю: а почему нет? А почему нет? По крайней мере, моя личная жизнь пока лучше, чем у Гузеевой. Чё тут говорить, ребята? Почему все всегда слушают советы от тех, у кого жизнь личная не удалась? По поводу личной жизни. Это же странно. Это все равно, что сейчас человека, который разорился несколько раз, спрашивать, во что вложиться. Серьезно, это же странно. Никто никогда не зовет ни на один, да, канал про там финансы и так далее. Человека, который везде прогорел, там, вложился в МММ-2. И говорит: что скажешь, как действовать? И он такой: ща я вам расскажу. Никогда такого не бывает. Только ладно, хотел пошутить про Центробанк, но не буду шутить про Центробанк, потому что вы это как за, как бы, за чистую монету примете, а это шутка только, и все, и не более того. Вот. А здесь вот почему-то обязательно надо собрать каких-то людей, у которых прям мрак в личной жизни, и они будут давать советы всем остальным. Это какая-то... Может быть, поэтому в год семьи в России было на 10 свадеб 8 разводов? Может быть, поэтому? Может быть, стоит задуматься вообще на эту тему? Но хочу сказать, что Гузеева, она оренбургская. И как бы это ей все списывает вообще. Все обнуляет. Любые какие-то проступки, если они и были, все прямо без проблем обнуляется. Все-таки она, потому что оренбургская. Поэтому все. Вопросик закрыт, как бы вы понимаете, да? Ваши проповеди про рождение детей имеют примерно такую же ценность, пишет Павел. Не знаю, Павел. Если хотя бы один человек среди радиослушателей скажет, что, Лёша, ты в определенный момент, так сказать, ну, не то чтобы заставил, но подтолкнул меня, добавил уверенности в решении рожать детей, и мы такие там с женой, или мы с мужем, если это будет женщина, которая пишет, вот, такие родили, и есть там какая-то одна тысячная доля твоя, то... В целом, я буду считать, что я очень хороший человек, и мне многое удалось по жизни, как говорится. Понимаете? Ну, я понимаю, что сейчас вот одну программу мою послушав, вы вряд ли рванете, да, прям рожать. С другой стороны, я вот говорю, что надо рожать, остальное можно в принципе не делать, потому что все остальное не имеет никакого смысла. А на следующий день, хоба, президент вам это говорит. Задумайтесь об этом. Задумайтесь. Может быть, те люди, которые должны, как бы, не то, что должны, а те самые люди, которые, если что-то послушали, то это очень хорошо, они и так послушали, подумайте об этом. А что, если меня слушают? А там, думали об этом, нет? Вы подумайте. Потому что так оно и есть. Ведь вы же никогда не слышали, чтобы кто-то этого отрицал. Никогда же президент не выходил и говорил: на самом деле Гудошникова не слушаю. Значит, может быть, и слушает. 50 на 50. Либо да, либо нет. Но, скорее всего, да. Иначе бы... Да, я такой, пишет второй. Я вас слушаю много лет. Позавчера родила 5-го ребенка, пишет... Да, ну, вопрос. Я как-то повлиял на это? Скажите честно. Ну, скажите честно. Слушайте, есть хоть один человек, на рождение детей которого я хотя бы чуть-чуть повлиял, подтолкнул его к этому? Вот скажите честно. Вот один хотя бы. Кто есть? А? У людей, у которых 10 детей, никогда не проповедуют рождение детей, пишет Дарья. Почему никогда не все время проповедуют? Вы просто с ними не разговариваете. Вы думаете, что они сумасшедшие, Дарья. А? Алексей, тут сомнительно. Многие, кто добился большого успеха, много раз проваливались в начале. Джобс и так далее, пишет Алекс. Ой, да ладно, достаточно посмотреть на гараж Стива Джобса, чтобы понять, что он никогда не проваливался, потому что он никогда не был, в принципе, на таких минималках, как многие из вас, так скажем. Большинство из нас, я бы так выразился. Вы знаете, да, вот, Стив Джобс начал свой путь, основав компанию в гараже. Я всем вам желаю, дорогие друзья, каким-то образом, не знаю, до конца жизни своей, каким-то образом заработать на такой дом с таким гаражом. Я вам всем искренне хотя бы желаю это вот, хотя бы этого добиться за всю жизнь в финансовом смысле. Обязательно посмотрите, как выглядит гараж Стива Джобса, потому что вы-то себе представляете ракушку, возле которой он мерзнет, а там еще поверх написано слово из трех букв. Вот. за гаражом лежит мертвый товарищ вчерашний, который крокодилом кольнулся там, да, отпилил себе руку и от потери крови скончался. Нет, нет, это не такой гараж. Это совершенно не такой гараж. Это такой гараж, о котором вы мечтаете, понимаете? Мечтаете. Вы думаете, эх, если же получится, и как бы рубль хотя бы остановится на курсе 1 к 100, да, вот... относительно доллара, постепенно, может быть, накоплю на такой гараж, еще к нему пристрою комнату и, считай, будет дом. Илон Маск тоже с нуля стартовал, пишет Алекс Поляков. Да-да-да, Илон Маск такой же тоже. Там вся очень простая семья, там все вот вообще абсолютно с нуля, значит, парень в космос улетел. Да что там говорить? Уоррен Баффет. Там вообще история классная, мне всегда нравилось. Посмотрите, какой инвестор Уоррен Баффет. У него длительные стратегии. Он вкладывается только в компании, которые лидеры рынка, и он уверен в них. Он не суетится, он не трейдер, он рантье, он там, значит, инвестор. Как начиналась компания Уоррена Баффета? Он попросил у родственников денег, они по мелочи скинулись, получилось около 100 миллионов долларов. Ну, может, не 100, хорошо, 10, я могу посмотреть сейчас в интернете. Ну, там вот история такая, типа, родственники дали пару десятков миллионов долларов, он сказал, я классно ими распоряжусь, инвестировал их, заработал на них, родственники были довольны. Так началась компания Уоррена Баффета. Я решил по этому поводу позвонить своим родственникам, я говорю, алло, может быть, вы хотите инвестировать в мой фонд, который я сейчас создаю? Пару миллионов долларов, господи. Нет, мои родственники сказали, что у них другие планы на эти деньги, и они не хотят инвестировать пару миллионов долларов. Они говорят, нет, у нас другие сейчас идеи инвестиционные. И вообще пошел ты известно куда. Да у нас тоже немало ранних да успешных золотой ложкой во рту, пишет Код Z. Ну, потому что жизнь-то не обманешь, понимаете? Жизнь не обманешь. Не все Ломоносовы, мягко говоря. Не все за обозом ходят и что-то добиваются. Джобс разбогател, когда начал использовать детский труд, пишет Давид. Да у них все президенты рождаются в маленьких бревенчатых домиках, пишет Смит. Да что уж говорить, у нас даже есть история про Ленина и шалаш. О чем разговор? Что Ленин, когда, значит, вокруг этот весь царизм его преследовал, он в шалаше жил. Вот недавно этот шалаш сгорел. Хотя это был, собственно, и не шалаш Ленина. Это был некий музейный комплекс на основании рассказов о том, как выглядел шалаш, сделали некий шалаш. Так вот он сгорел. Вот. Ленин в шалаше. Кто старше, тот те знают про Ленина в шалаше. Вот. Мое поколение уже не знает, какой шалаш, они смеются. Обязательно в интернете найдите, посмотрите, как он выглядел. Вот. Он выглядел, ну, специфически. Чем он занимался, Зиновьев, в этом шалаше? Слухи разные ходят, пишет Павел. Ну как чем? Как чем? В итоге же видите, чем все, чем закончилось. Тем и занимались, как бы. Революцией занимались. У нас другие планы на 10 миллионов долларов. Мы планируем их для начала заработать, пишет Дмитрий. А, да. А, качество – это когда ты делаешь все хорошо, даже когда никто не смотрит. Генри Форд тоже с гаража начинал, пишет Бисмарк. Да, да, да. И, по-моему, Генри Форд сказал, что я не на машинах зарабатываю, а на деталях. Вот как вот сочетать две фразы, которые, первое, качество – это когда ты даже не смотришь, все делаешь хорошо, и второе, на деталях заработаем. Вот как их сочетать? Ну и не будем забывать о том, что этот человек как бы один из тех, кто придумал вот эту патагонную систему конвейерную, где люди как механизмы использовались просто. Чего говорить? А, и, кстати, Фашиков поддерживал, да, на всякий случай. Генри Форд Фашиков поддерживал. Ага. Расист. Ничего так. Поэтому, ну, может, где-то какие-то тонкости есть в этой биографии, которые я не учел, когда сказал несколько, дал вот эти несколько штрихов. Может быть, есть еще какие-то штрихи, о которых хотелось бы сказать. Но в целом уже все понятно, да? Ну вот, позвонил брату во Владикавказ, говорят, взрыв газа, уборщица погибла, 13 сотрудников пострадало. Пока такая информация, пишет Финист. Да, во Владикавказе взорвался, ну, произошел взрыв в торговом центре. По последним данным, и не только те, которые Финист дает, официальным данным, взрыв бытового газа. Вы сегодня четвертый час Форда вспоминаете, у него день рождения, что ли, пишет Старинёнок. Как я могу вспоминать четвертый час Форда, если у меня вся программа 2 часа, в принципе? Вот. Белого орла получил из рук фюрера Генри Форд, пишет Алекс. Ну вот видите, фашик, нацик, это ваш Генри Форд, вот, патагонную систему использовал. Вот. Где те люди, которые на его заводах горбатились ради этого Генри Форда? Вот. Где Форды, которые его сыновья, мы знаем, про них кино снимают. Про них кино. Внуки, а я внук, а мы обгоним Феррари. Феррари, кстати, тоже фамилия чья-то, да? Ну, например, самого Феррари. Как и Ламборгини, кстати, да? Вот мы про этих людей все знаем. А остальные-то где? Че они? Кто они? Кто они? Как их семьи? Че они? Как себя чувствуют? Все нормально? Погорбатились на дядечку Форда? А? Поумирали за него? Вот коммунизмом сейчас, конечно, от нас пахнуло. Чего уж тут говорить. Ну, а с другой стороны, что скрывать? Разве не так? Разве величие всех этих империй, да, бизнес, оно построено не на костях людей, которые там работали и пропитывались корпоративным духом, чего непонятно, пока другие зарабатывали. Кстати, почему мы об этом разговариваем с вами, дорогие друзья? Не помню. Сорос, с нуля, как все начинали с нуля. Сорос с нуля начинал. Бедная еврейская семья, начал с грабежа других в войну, пишет Федоров. Форд был главным в мире антисемитом, пишет Квадрат Малевича. Где человек с фамилией Лада, пишет Юрий. Лада, ладная, да, Лада. Хорошее имя, кстати, хорошее имя. Что-то я не вижу, чтобы девочек Ладой называли в России. А почему? Мне кажется, ну, очень можно девочек Ладой называть в России. Любая империя строится на костях, пишет Дмитрий. Но некоторые просто этого не скрывают, Дмитрий. А некоторые вот какими-то цитатами сыпят относительно того, какие они все великие бизнесмены и прочее. Ну, что скрывать? Для того, чтобы кто-то разбогател, кто-то должен обеднеть. Для того, чтобы кто-то мог заработать за двоих или за троих, двое или трое должны работать на этого человека. По-другому никак. По-другому никак. Кто-то должен потратить свое время на кого-то, чтобы другой заработал это время себе. Ведь деньги – это время в прямом смысле этого слова. Для того, чтобы заработать деньги, надо потратить какое-то время. Если за тебя тратят свое время жизненное миллион человек, конечно, ты быстрее богатеешь в миллион раз, чем если бы ты один тратил свое жизненное время. Да? Можем это поразвивать. И уже развивали когда-то в эфире. Когда-то в эфире. С вами вместе. Ввести ГОСТ... ввели ГОСТ на шаурму, пишет Алексей. Это очень хорошо. Там по ГОСТу либо шаурма, либо шаверма. Других вариантов названия не существует. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Елена В. пишет, российские великие бизнесмены просто ограбили народ на приватизации, присвоили средства производства и капитала государства. Ни стартового капитала не понадобилось, ну, первоначально вы имеете в виду, ни богатых родственников, и все по закону. Елена, и да, и нет. Во-первых, что не понадобилось, как вы говорите... Вы написали стартовое, у меня теперь из головы вылетело правильно. А первоначального капитала. Во-первых, понадобилось, и они его получили в результате того, что произошла та самая приватизация. Это был их первоначальный капитал. И он был очень крупный. Да? В результате фактически контрреволюции 90-х годов. Да? Есть революция начала 20 века, и есть контрреволюция конца 20 века. Это ведь так? Поэтому капиталистическая контрреволюция конца 20 века в Советском Союзе и там, России и так далее. Теперь важный момент по поводу того, что наши вроде бизнесмены, они все такие плохие, а западные, они, вероятно, все очень хорошие. Ну, извините, а как не копнешь, откуда деньги на Западе? И как бы всплывает такая вот история, бутлегерство называется. Ну, торговля алкоголем. Во времена сухого закона в Соединенных Штатах Америки. Например, сухой закон 20-й, с 20-го по 30-й. То есть, 20-е годы Соединенных Штатов Америки прошли под сухим законом. Что такое продавать алкоголь? И гнать алкоголь в годы сухого закона, когда есть уголовное наказание, в том числе за то, что ты этим занимаешься. Что это такое? Объяснить? Это я прямо объясняю, это правда не все понимают. Это все равно, что сейчас в России, например, вы будете выращивать и продавать наркотики. Ну, одно и то же. Вот в США вы бы гнали алкоголь и продавали в 20-е годы, с 20-го по 30-е годы 20-го столетия, и вот сейчас вы возьмете, например, в России, начнете где-то выращивать наркотики какие-то и продавать. Одинаковая история. Поняли? Что это такое? Каким образом многие люди заработали тогда в Америке и сколотили себе капиталы. Обратите внимание на многих политиков, не просто сегодняшних политиков, а семьи политические. Семьи, то есть кланы, которые на этом поднялись. То есть все эти люди фактически, как будто бы, вот представьте себе, торговали наркотиками бы. Вот по нынешним временам, вот в понятии, это примерно так. Угу. Понятно? А как вы думаете, вы будете зарабатывать крупные капиталы? Крупные капиталы зарабатываются чем-то совершенно незаконным. Не обратили внимания на это? А иначе как? Вы скажете, ну почему? Есть варианты законные, да? Какие? Ну вот Илон Маск же. Военные контракты убийства людей по всему миру. Илон Маск изображает из себя классного парня. И да, медиа, которые под ним ходят, всячески таким образом его и представляют, но фактически на руках этого человека кровь уже, наверное, миллионов людей. Ага. Ну, он напрямую участвует, на самом деле, своими технологиями в военных действиях. Какие бы интересные машины он электрические не делал в связи с этим. И какие бы классные инициативы он не выдвигал. И как бы он ни называл войну безумной, и сумасшедшей, никому не нужной, вот. И как бы он ни рассказывал про Dogecoin, он участвует в военных действиях своими технологиями. И за него, и при помощи его технологий, люди друг друга убивают. И он это знает, и все это знают. Вот его деньги. А что вы думаете? Машинки, да, сделал? Ну, машинки тоже, конечно, сделал. Молодец. Ну, реально молодец. Никаких вопросов. Люди покупают. Я вот катался парочку раз на Тесле. Нормально, нормально. Мне понравилось. Я не знаю, что ругают. Мне понравилось. Прикольно. Почему бы и нет? Ну вот, iPhone, Facebook, Google, пишет Иван, собирают информацию о вас всю, торгуют этой информацией, сливают ваши личные данные. И iPhone, и Facebook, и Google работают на разведке западной, сливают информацию западным разведкам. Как о жителях других стран, так и о жителях Соединенных Штатов Америки. Формируют определенные, так скажем, ну, назовем это потребительскими воронками, когда человек просто, человека заваливают контекстной там рекламой, да, специально под него, и он выбраться оттуда не может, просто превращается в дебила, который покупает ненужное постоянно, и просто потому что таким образом все подстраивается под его сознание, чтобы он не мог этому даже противостоять, вот. Ну, и в конечном счете там купили подешевле, продали подороже. Вот. Но самое главное их, конечно, информация, это вот, что они фактически знают о нас все. Те же самые Apple, ну, они знают даже, если, условно говоря, у вас были их часы и телефон, они знают, где вы находитесь, они знают, когда вы находитесь, они знают, какой у вас пульс в этот момент, они знают, какая у вас частота пульса, когда вы смотрите порнушку со своего телефона. Ну, чтобы так уж совсем вам предельно четко дать понять, что они знают о вас, по логике. Да, это не значит, что они знают это о вас персонально, им очень интересно конкретно вы. Нет, но данные по странам можно собрать. Какие запросы, какие страхи, да, в какие моменты, где пульс подскакивает у людей внезапно. Ну, если у вас на руке пульсомер, или как, пульсометр, правильно говорить. Постоянно. И данные все время идут. Но если не в Apple, то в Google. Через Android все равно в Google идут, правильно? Ну, насколько я понимаю. Или там есть какие-то способы, чтобы Google это не забирал. Это все сказки, неправда, ничего не доказано. Google может и отслеживать передвижение, но ничего большего, и все это можно отключить. На кой мы американцам нужны, пишет Клойс. Клойс, вы как дурак, чтобы вам продать, деньги заработать, чтобы на вас. Вы нефть. Я же вам объяснял. Вы источник внимания, вы источник денег. Вы источник всего, вы источник власти. Вам президент уже 100 000 раз говорил, что источник власти – народ. Вы ходите, как дурачки, улыбаетесь некоторые. Не улыбайтесь, Клойс. Через вас можно сделать революцию, через вас можно продать что-то, через вас можно что-то купить, через вас можно влиять на решения политиков. Вы что, не в курсе, что ли? Совсем дураки. И вы мне говорите, на кой мы нужны? Конкретно вы, Клойс, конкретно, прям персонально, вы, конечно, никому не нужны. Серьезно говорю, как и я персонально, никому не нужен особо. Вот. Но когда мы имеем возможность знать, чего люди боятся в массе своей, мы имеем возможность воздействовать на этих людей и заставлять их определенным образом действовать. Зная человеческие страхи, можем человека заставить что-то делать, даже если он этого не осознает. А если можем мы эти страхи как бы создавать, или модно скажем, продуцировать, для того, чтобы вы совершали определенные действия, это прекрасно. Вот можно сейчас в Америке зарабатывать на продаже там, как это, бункеры они продают очень сильно. Очень сильно, усиленно продают бункеры. Оружейное лобби вообще хорошо зарабатывает в Америке сейчас. Они там вооружаются, там, то они к гражданской войне очередной какой-нибудь готовятся, то потом оказывается, что это шутка была, и нет никакой гражданской войны. Сколько гражданскую войну-то предсказывали в Америке? Где она, кстати? Вот опять, в очередной раз. С Аурусом вы будете гораздо привлекательнее, значимее, пишет His Shadow. Да, на самом деле это работает. Встречают по одежке и провожают по одежке. Озоны и прочие маркеты туда же, пишет Андрей, конечно. Да все туда же. Только одно дело, это вроде как наши, а то вроде как не наши. Этот маленький моментик меняет все. Когда некие бизнес-площадки начинают использовать в политических целях. Вот американцы давно это уже делают. Иначе они бы так усиленно не рассказывали нам через эти площадки, какой Зеленский хороший. А мы можем огурцы соленые с помидорами экспортировать в их бункеры, пишет за плинтусом. Конечно. Мы вообще можем им подыграть, и они хорошо заработают. Иди жить в землянку в Сибирь, чтобы, не дай бог, мои данные не... Иди жить в землянку в Сибирь, чтобы, не дай бог, мои данные не использовали, пишет Дарья. Дарья, глупые вопросы вы задаете, вам отвечать на них или нет? Или вы знаете нормальные ответы на глупые вопросы? Или не знаете? Или это как бы... Скажите, вы хотите задать этот глупый вопрос, потому что вы глупая? Или вы его задаете, чтобы я отвечал на глупые вопросы? Как бы цель какая? Не надо никуда идти, Дарья. Она никому не нужна, пишет Роман. Правильно, потому что нужна не Дарья, а все Дарьи сразу. Все Дарьи, Светланы, да, Людмилы. Все вместе сразу нужны. На одной Дарье много не заработаешь. А вот на страхах определенных народов заработаешь, ой, как. Я все время думаю, ох, как хорошо зарабатывают производители флагов в очередной какой-нибудь заварушке, там, знаете, оппозиционной. Откуда-то флаги появляются, кто-то же их печатает, они же новые, прям видно. Но это так, это мелочь, на самом деле, шутка. Так, глупых вопросов не бывает. Бывают глупые люди, которые агрессируют вместо адекватного ответа, пишет Бисмарк. Бывают глупые вопросы, Бисмарк, бывают. Вот, как и глупые комментарии, например. Например, ваш. Раз мы не знаем о потребительских предпочтениях, то и программу президента написать легко. Раз мы знаем о потребительских предпочтениях, то и программу президента написать легко, пишет Владимир. Конечно. Если мы знаем страхи и недовольства в определенном обществе, всегда легко написать программу как для власти, так и для оппозиции. Мы знаем, куда давить. Да? Мы знаем слабые стороны, мы знаем сильные стороны. Мы знаем, что людей реально волнует. Мы знаем, что волнует людей на словах, а в действительности не волнует. Это тоже очень интересная штука такая, знаете, в социологии. Ходишь, спрашиваешь людей, они тебе говорят, у тебя получаются одни цифры. А если ты каким-то образом можешь узнать реально, что они думают, а не что говорят, когда ты их опрашиваешь, цифры могут получиться совершенно другие. Так вот, если ты за человеком следишь с точки зрения пульса, передвижения, покупок, трат обдуманных, необдуманных, объемов этих трат, да, активности в те или иные дни, пульса, опять же, высокого или низкого в те или иные дни, моменты или при просмотре того или иного видео, ты можешь прийти к определенным выводам, обладая возможностью анализировать эту информацию. Что, например, люди где-то в каких-то соцопросах привирают, и на самом деле они хотят не того, что они сказали, а чего-то другого. А если ты знаешь человеческие желания, ну ты можешь как-то промахнуться в этом смысле? Ну, практически не можешь. Если ты знаешь, что хотят люди, если ты знаешь, чего боятся люди, не каждый персонально, а все вместе, Если ты знаешь самые-самые-самые тонкие, так скажем, места той или иной страны, а твоя задача их разорвать. Самый-самый сок вообще. За это самые деньги-то и платятся. Так деньги и зарабатываются. Мы не знаем, что это такое, пишет рука-нога. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Да, да, это смешной комментарий. Физиология людей по всему миру примерно одинакова. Сомневаюсь, что есть сильные отличия по странам. Люди везде хотят одно и то же, пишет Дарья. Нет. Вот вы, Дарья, сейчас будете в Африке, где нет воды? Есть страны, где люди реально вынуждены умываться мочой коровы. И вам очень захочется чистой воды, Дарья. А сейчас вам чистой воды не хочется, потому что она у вас есть. Люди, может быть, и одинаковые по всему миру, но вот условия всегда разные. А от этого многое зависит. Ломать какое-то государство в Африке... Одни ключи к этому нужны. Ломать какое-то государство в Европе – другие ключи нужны. Зарабатывать на африканцах – один вариант. Зарабатывать на европейцах – другой вариант. Разные страхи, разные желания. Они на разном уровне пирамиды Маслоу, эти люди, находятся. Вы находитесь на разных уровнях с разными людьми. На этой пирамиде, понимаете? Кто-то сейчас очень хочет кушать, потому что у него нет еды и доступа к этой еде. И этих кого-то больше миллиарда. Они от голода мучаются. Жрать нечего, вообще нечего. Не то, что, о, мне нечего надеть опять. И вообще нечего. У них нет доступа к воде чистой. Понимаете? Они голодные и обезвоженные, умирают. Понимаете? Брошенные всеми. А вы говорите, у людей одни и те же желания. Да ну. А в это время в Америке жирные, обожратые люди приклеивают себе на лоб половые органы. Или отрезают в очередной раз. И они не могут определиться, кто они. Девочка, мальчик, инопланетянин, дверная ручка. Точно у этих людей одни и те же желания? Вы уверены? Вы уверены, что у сирийского беженца в Европе и у европейца одни и те же желания? У меня есть сомнения. Пока европеец будет в розовом буа зависать в очередном гей-клубе, сирийский беженец будет думать, а где бы ему бабу достать. Потому что у него уже все, как говорится, кипит везде. Не думали об этом? Так что люди, конечно, все одинаковые, но обстоятельства-то разные. Угу. А вы видели, как дорого на Мальдивы слетать, пишет Вячеслав? Честно, не видел, потому что не смотрел. Так они не будут знать желаний голодающих людей. Телефон вряд ли у них есть, пишет за плинтусом. А потому что там проще страхи и желания, там, где люди голодают, и у них нет воды, определить. Ты подъезжаешь на автомобиле, выходишь, белый человек такой замечательный, а там тебе пить, пить, мы хотим пить. Там как бы загадок нет. Там соцопрос очень быстро проводится. Хотим пить, и вы же не будете стрелять. Пожалуйста, не насилуйте. Вот желание, понимаете? Там они сразу считываются. Там соцопрос очень честный и быстрый. Вот. Это у нас сложности с соцопросами, правильно? Чем сложнее общество, тем сложнее понять его. Тем сложнее инструменты для того, чтобы его понять. И прочувствовать, так скажем. Чем проще общество, тем проще его понять, и инструменты простые для влияния. Поэтому инструменты влияния Средневековья, они как бы отличаются от тех инструментов влияния, которые есть сейчас. Вот так. Нашли у кого про Мальдивы спрашивать, Алексей же еще тот спец по курортным отдыхам, пишет Дмитрий. Да, согласен, это вообще, конечно, не по адресу, лупанули, как говорится. Всегда думал, Мальдивы это где, а это, считай, Индия, пишет Алекс Поляков. О, это много чудных открытий бывает по поводу разных названий. Вот. Наган и Калашников тоже кровавые монстры, пишет Смит. Калашников ничего не заработал. Калашников гениальный конструктор. Калашников не зарабатывал на смерти людей. Ничего. Вы что-то знаете о дворцах Калашникова? Вы что-то знаете о его каких-то там, я не знаю, гаремах? Нет. Это простой наш, во-первых, воин, во-вторых, инженер. Все. Все, что можно сказать о Калашникове. Гений. Из народа. Для народа. Таким был, таким и остался. Вот. А вы мне сравниваете это с буржуями, которые на оружие деньги зарабатывают. Это все равно, что сравнить патолога-анатома, который вынужден делать вскрытие для того, чтобы определить, какое было заболевание у человека или не было этого заболевания, да, там, подтвердить или опровергнуть определенную информацию, с каким-нибудь ублюдком, который выставляет там препарированное тело, выкупленное у родственников, где-то в музее в Нидерландах, просто чтобы на этом бабки заработать. Вы сравниваете кислое с пресным, не надо так делать, пожалуйста. Я надеюсь, мои аргументы достаточно убедительны для вас. 45 лет началась война в Афганистане, пишет Владимир. Да, дата опять. Вот. Вчера смотрю определенный интернет-ресурс, я там был подписан на него. Такой, сегодня мы начинаем там этот проект о самой бессмысленной войне. Думаю, о, все, прям отписываюсь сразу, до свидания. Вот это вот, мне так нравится, бессмысленная война. А то все дебилы были в Советском Союзе, прям тупые. Придурки были. И начинали по приколу бессмысленные войны. Угу. Вот. А у нас теперь вот в каких-то определенных телеграм-каналах просто очень умные два человека сидят там, очередные редакторы, гении, которые такие, так это же бессмысленно все было. Угу. Да, конечно, конечно. Я забыл, что в Советском Союзе все было бессмысленно и по-тупому делалось. Просто так, просто поиздеваться над людьми, время потратить. Делать было нечего, надо было что-то делать. Вот не знали, что делать, решили воевать. Я совсем забыл, что так оно и было. Отписался я, короче, от этого ресурса сразу. Потому что мне такие оценки не нужны. Хотите информировать, информируйте. Оценки ваши. Тем более, когда я даже понятия не имею, кто эту оценку дает, это вообще поразительно. Кто эту вот оценку дал? А народ все время вопреки побеждал, пишет Алекс Поляков. Ну, это классика, да. Это классика нашей военной школы. Народ побеждает вопреки всегда. Вот. Алексей, если будешь в Хельсинки, я тебе все сделаю. Твой поклонник. Пишет А. Будем надеяться, А, что Хельсинки и наши города останутся в целости вот, в ближайшее время. Доброе утро, всегда с удовольствием слушаю вашу передачу «Бальзам для ушей», курьер из Москвы, пишет Сергей. Сергей, главное, все вовремя и до нужного, из точки А в точку Б. Все, мне пишет Заплинтусу, что все? Все это в смысле расходимся? Нет, почему, у нас есть еще 4 минуты. Ни вчера, ни сегодня не поздравляли тебя с днем рождения, пишет Сергей Богомолов. Поздравляю от души, спасибо большое. Так, мне тут нужно исправить одну ситуацию. Я видел, что человек обиделся, Бисмарк обиделся. Однажды, Алексей, ваши комментарии тоже сочтут глупыми. Осознаете ли вы это? Или осознаете ли вы это? Не знаю, здесь, по-моему, ударение, да. Это не мой плевок в монитор попал, это ударение. Бисмарк, да я это осознаю. И я к этому отношусь абсолютно спокойно. Вот. Вы же не забывайте, что я, конечно же, выражаю свое мнение в этой передаче, которая называется «Программа Алексея Гудошникова». Мне очень сложно выражать чье-то другое мнение. Это практически невозможно. Поэтому приходится свое. Вот. И да, оно вот, может быть совершенно каким-то не таким, как вам кажется, правильно. Вот. И при этом я знаю, что есть люди, которые считают, что они думают правильно, а я вот думаю неправильно. Согласен с этим. Вот. Никак не настаиваю на том, чтобы вы поменяли свои взгляды. Вот. Но я правда считаю, что есть глупые вопросы. Правда. И глупые какие-то комментарии. Ну, правда, я считаю. Но это не характеризует человека. Это значит, что человек глупый. Да? Мы можем всегда задать какой-то глупый вопрос. Знаете, бывают такие вопросы из разряда. Вот человек деньги считает и к нему подходит. Вот серьезно, вот деньги. Вот, я даже... Нет, давайте так. Вот у меня просто есть эти примеры реальной жизни. Ты просто стоишь. Тебе подходит и говорит, что, стоишь здесь, да? Нет, не стою. Вот в чем суть этого вопроса? Глупый же вопрос, правда? И чего? Вот куртку надел, да? Ну да, вот куртку надел. Стоишь, значит. Стою, значит. Понятно. Ну вот, бывает глупый вопрос. Согласитесь, глупый вопрос. Вот. И бывают глупые всякие ответы. Да? По типу, ты где? Я здесь. По телефону, знаете. Ну, вот классика юмора, как говорится. Звонишь по телефону, спрашиваешь человека, ты где? Он такой, я здесь. Все, ну, глупый ответ. Да? Вопрос вроде ничего. вполне себе конкретный, а ответ достаточно глупый. Спишь? Да, вот спишь? А? А? Ты спишь? А? Уже заснул? Слышишь меня? А, ты спишь? Душновато стало, пишет Юрий Костасев. Да ну, немножечко есть. А вы где? Да я здесь, Иван, я здесь. По городскому телефону особенно уместен вопрос, ты где, пишет Павел. По городскому чему? Павел, мне просто, я на всякий случай хочу уточнить. Вчера тоже в программах коллег слышал, что вам звонят по городским телефонам, вы рассказывали. Вот, коллегам моим. А городские телефоны у вас есть, вы еще их не отключили? Просто интересуюсь сам для себя. А зачем они вам? Ну, мне просто хочется пообщаться с украинскими мошенниками или что. Кто вам звонит? А? Стихи спишь? Что молчишь? Ну, рифмовать на глаголы, знаете. Пошлая рифма нам не подходит. Нам нужно что-то более изысканное. Мнение ваше, а ответственность за все, что звучит в эфире, говорит Москва. Опять скажете, что я зануда и гири на ногах, пишет Елена. Так это и говорить не надо, Елена, это и так понятно, во-первых. А во-вторых, конечно же, нет, не вся ответственность на «говорит Москва». Если я тут сойду с ума и начну выкрикивать какие-то вещи непонятные, меня накажут, а не «говорит Москва». Косвенно могут наказать, говорит Москва, если будет доказан, как бы, доказано соучастие редакции. А так редакция всегда может сказать, что ее мнение может не совпадать с мнением автора. Это авторская программа. Поэтому, если я тут начну, например, какие-то бреды выдавать, уж совсем страшные, совсем страшные какие-нибудь, как бы, родную редакцию всегда можно будет от меня спасти. Вот. Поэтому я спокоен, например. Главное, что я не палка в колесе, пишет Елена. Это вам как больше нравится, Елена. Вот, вот. Там, пятая нога, палка в колесе, знаете, вот это вот. Спасибо за эфир. Спасибо и вам, дорогие друзья. Напоминаю, что единственное, что вам сегодня еще предстоит сделать относительно моей программы, это подписаться на мой телеграм-канал Гудошников. Остальное мы уже сделали. Увидимся в понедельник. Да? И да пребудет с вами... Какой понедельник? Погоди, завтра что, четверг? Сегодня какой день недели? Я думал, пятница. Завтра. И да пребудет с вами сила.